Спасибо, Ольга. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. А что же, Полина, пророчат нам синоптики?
Ну, как вы, наверное, смогли заметить сегодня, Олег, немножко похолодало все-таки, как и должно быть в декабре. Конечно. Поэтому в Москве и области сегодня ожидается температура воздуха минус один, наконец-то, плюс один, по области минус два, плюс три. Завтра будет облачно, небольшой снег, температура по области минус один, минус шесть, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня утром небольшой мокрый снег. В течение суток, так же, как и в Москве, от минус 1 до плюс 1. С понижением к вечеру до минус 3 градусов. Вот и все.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Митинг памяти погибших журналистов. Питерские предприниматели против властей. Чем грозит Америке кризис средней школы?
Таковы лишь некоторые из наших тем. Что же касается главной темы нашего эфира, то поскольку минувший уикенд был отмечен очередным всплеском активности среди автомобилистов, автовладельцев, тут и акции протеста, ну и вообще другие связанные с этим акции, мы по этому поводу решили поинтересоваться у вас, нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов.
Напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы», обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну, а пока мы перейдем к другим темам, и прежде всего к теме печальной, чтобы не сказать страшной. За последние 15 лет в России погибли или были убиты 211 журналистов. И вот вчера в Москве на Пушкинской площади прошла акция памяти о наших погибших и убитых коллегах. На этой акции побывал корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Митинг на Пушкинской площади собрал около 500 человек. И хотя власти запретили шествие от дома журналистов к месту митинга, колонна из 70 человек все же прошла с плакатами и фотографиями по намеченному маршруту. Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других. Но, как отметил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, в первую очередь этот митинг связан с убийством Анны Политковской.
Мы сами за эти годы сделали все, чтобы нам переставали верить. Я очень об этом сожалею. Ну, вынужден об этом говорить и говорить часто. Начиная с 96 года мы сделали очень многое, если не все, чтобы нам переставали верить. И то, что нам еще продолжают верить, это держится как раз на таких людях, как Политковская. Она недоверие вернула, она заново напомнила, это и коллегам, и людям посторонним, заново напомнила об одной штуке. Если за это еще до сих пор убивают, значит, что-то в этой профессии честное и святое осталось.
Продолжает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Ни одно расследование, которое убедительно бы показало заказчиков этого убийства, и убийц убедительно показало. Такого случая не было. Но связано это с тем, что если нет независимой судебной системы и произошла коммерциализация правоохранительной системы в целом, то в этих условиях раскрывать убийство невозможно. И в первую очередь невозможно раскрывать громкие убийства, потому что за ними, как правило, стоят большие деньги. Власть должна выполнять конституцию. Очень простая работа. Что касается руководителей правительства и официальных лиц, они и не приходят даже на похороны. Никого не было на похоронах Политковской. Практически никого не было даже на похоронах Козлова. Это тоже определенный жест, это тоже сигнал определенного рода, что это не интересует. А вы вот посмотрите, сколько милиции здесь. Посмотрите, совершенно невероятное количество милиции. На такой, это даже не митинг, это пикет.
Организаторы митинга не произносили никаких лозунгов. В течение 40 с лишним минут они читали список имен более 200 журналистов, убитых за последние 15 лет в России. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Петербургские предприниматели продолжают протестовать против политики городских властей, которая приводит к сворачиванию малого бизнеса и наступлению сетевых монополистов, рассказывает Татьяна Вольская.
По данным Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга, за прошлый год присутствие малого бизнеса в городе сократилось на треть. По решению городских властей, мелкорозничная торговля ушла из метро, из остановочных павильонов и из других мест, где договоры с арендаторами расторгаются, а торговые площади, в которые люди уже вложили много сил и средств, выставляются на торги за такие цены, что малые предприниматели разоряются и уходят с рынка, уступая крупным монополистам. Говорит предприниматель Сергей.
Я просто призываю народ, частных предпринимателей, не терпеть вот эти издевательства, которые сейчас творятся в нашем городе. Я считаю так, что до тех пор, пока не предоставят альтернативные места частному предпринимателю, не трогать его и дать ему возможность доработать. Хотят новые ставить, пускай ставят новые, значит, а потом уже убирают старые помещения. Я не понимаю, что у них, горит что-то, пожар что ли? Почему раньше можно было эти павильоны ставить, а сейчас кому-то они не понравились? Остановки мешают, кому они мешали? А сейчас люди в очередях сигареты не могут купить, идут в универсам, просят очередь, чтобы уступили купить пачку сигарет.
Все обещания чиновников дать предпринимателям преференции, дать рассрочку при выкупе помещений не выполняются. Арендная плата, завышенная Комитетом по управлению городским имуществом, не позволяет частникам развивать ни мелкорозничную торговлю, ни сферу услуг, говорит заместитель директора Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Сергей Веснов.
Мне звонят и говорят, что мне делать, у меня завтра мои помещения на торги уходят, я остаюсь без бизнеса, мне нечем своих детей кормить. Другой говорит, я уже собрался в Испанию ехать, потому что там цены на недвижимость гораздо ниже, чем у нас, а здесь невозможно даже ничего приобрести, и приобретешь, отберут потом опять.
Губернатор Валентина Матвиенко время от времени призывает к порядку глав районов, но Сергей Веснов считает, что это делается для отвода глаз, не решая проблемы ни с выкупом помещений, ни с рассрочкой платежей по выкупу, ни с предоставлением для торговли земельных участков, ни со снижением арендной платы. Предприниматели из организации «Опора России» давно говорят, что чиновников надо мотивировать, но не количеством проверок, а ростом малых предприятий, за которые чиновник будет получать особые социальные льготы. Годы и надбавки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На выборах главы Гагаузской автономии Молдавии по предварительным данным победил представитель оппозиции Михаил Формузал. Российские специалисты продолжают проверять на наличие следов радиации самолета, летающие по маршруту Москва-Гамбург-Москва. Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились о перемирии. Ранее вчера в результате ряда вооруженных столкновений в секторе Газа погибли по меньшей мере 3 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Образ вождей на телевизионных экранах – это главная тема программы. А гостями студии будут социолог Левада-центра Борис Гудков и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас мы перейдем к новостям спорта и начнем с чемпионатов Европы, мира. В общем, такие события важные проходили в этот уикенд, в минувший. Чемпионат Европы среди женских команд по гандболу завершился в Швеции. Там впервые, кстати, в своей истории в финале играла сборная России, но выиграть ей не удалось. Чемпионками континента стали норвежки. Победили они россиянок 27-24. А бронзовые награды завоевали француженки, которые выиграли у гандболисток Германии 29-25. Ну, так вот и получилось, что сборная России, которая уже была и чемпионом мира даже, а вот в чемпионате Европы впервые добилась такого успеха, что вышло в финал, и вот, ну, хотя выиграть не смогла, все равно достижение. Что касается чемпионата мира, то таковой прошел по футболу среди клубов. Ну, этот турнир так имеет громкое название, в нем, в общем, всего 6 клубов участвуют. Так или иначе, вчера состоялись финалы, матч за 3-е место. В финале бразильский «Интернасьональ» выиграл у испанской «Барселоны» 1-0. А в матче за 3-е место египетский «Ахли» нанес поражение мексиканской «Америке» 2-1. Так что вот «Интернасьональ» — чемпион мира среди клубов. От футбола перейдем к хоккею. В Москве завершился 3-й этап Евротура. Сборная России выиграла у команды Чехии 4-1, и независимо от исхода заключительного четвертого этапа шведских игр, обеспечила себе первое место в этом турнире, а с ним и участие в финале. Что же касается обладателя Кубка Первого канала, именно так называется этот московский турнир, то тут надо было подождать результата последнего матча Швеция-Финляндия. Победили здесь финны 2-1, в результате чего и Кубок Первого канала достался хоккеистам России. От хоккея мы плавно перейдем к зимним видам спорта. Вчера, если брать во внимание лыжи и биатлон, был такой день эстафет, поскольку и на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во Франции в Лак-Луза проводились эстафеты. Тут женщины на дистанции 4 по 5, как обычно, выступали. Победила сборная Германии, вслед за которой на пьедестале почета расположились команды Швеции и Чехии. Ну, а затем вышли на старт мужчины. У них дистанция вдвое длиннее, 4 по 10 километров. И здесь выиграл сборная России. А второй результат показали лыжники Норвегии, третьими стали немцы. Эстафеты прошли и в Хохфильцене, это Австрия, там завершился третий этап Кубка мира по биатлону. Ну, любители этого вида спорта знают, что биатлонистам пришлось 2 недели провести в Хохфильцене. Третий этап должен был состояться в Усербле, в Словакии, но из-за отсутствия снега его перенесли вот в Хохфильцен. Так вот, 4 по 6 такова дистанция в женской эстафете. Здесь выиграла сборная Франции, команда России была второй, сборная Китая третьей. А у мужчин на дистанции 4 по 7,5 километров победу одержала сборная Норвегии. Следом за норвежцами были россияне и немцы. Ну вот, таковы лишь некоторые новости спорта. О других мы поговорим через час.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 89% граждан Мурманской области высказались против идеи сооружения второй очереди Кольской атомной станции. И 93% жителей выступают за развитие ветроэнергетики. Таковы результаты общественных слушаний, проходивших с 9 по 12 декабря в Мурманской области. Слушания проводились по инициативе Мурманской организации «Природа и молодежь» и группы «Экозащита». Информация об итогах слушаний будет направлена к губернатору Мурманской области Юрию Евдокимову, а также главе «Росатома» Сергею Кириенко и руководителю группы компании «СУАЛ» Виктору Вексельбергу, рассказывает Марина Катес.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре, в целом по стране за использование атомной энергии высказалось только 19% населения. В Мурманской области этот показатель оказался еще ниже. Жители считают, что строительство новой АЭС может существенно отразиться на состоянии окружающей среды и здоровье жителей Кольского полуострова. Поэтому решение о реализации этого проекта должно приниматься с учетом мнения населения. Ранее губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов поддержал призыв экологических организаций добиться к 2020 году 20% выработки электроэнергии на ветроэнергетических установках. Предполагается, что ветроэлектростанции будут построены на побережье Баренцева моря в Териберке, Серебрянке и Ладейном. Андрей Ожаровский – один из организаторов общественных слушаний в Мурманской области. Он считает, что жители Мурманской области показали, что они осведомлены о негативных сторонах строительства новых реакторов.
Участники слушания отвергли саму идею проекта. Это было не слушание по какому-то документу, где описаны технические решения, тип реакторов и все остальное, а общественное обсуждение самой идеи, надо ли строить атомную станцию, еще одну на Кольском полуострове, для обеспечения дешевой энергии предприятий группы компаний «СУАЛ», предприятий «Вексельберга».
Какие аргументы выдвинули участники обсуждения против строительства атомной станции?
Первое – это аргументы, которые, собственно говоря, применимы к любой атомной станции. Не решена проблема радиоактивных отходов, надо куда-то их девать, непонятно, что с ними делать дальше. Не решена проблема безопасности ядерных реакторов, и строить новую станцию и 40 лет жить в страхе люди, наверное, не готовы. Специфические аргументы по этому проекту заключаются в том, что предполагалось довольно странное соглашение, что для Вексельберга, для алюминиевых производств, фиксировать тариф или давать ему постоянную скидку на 25 лет на электричество. Это могло привести к тому, что через некоторое время, довольно небольшое, олигарх платил бы за электричество меньше, чем население, и даже меньше, чем себестоимость. Это, конечно, людям не понравилось. Именно такая схема, когда по заказу олигарха строится атомная станция, которая субсидируется государством, да, ведь государство поставляет уран, забирает обратно ядерные отходы. Это была еще одна группа аргументов. Ну и самое главное, Мурманская область очень богата ветром. Сейчас это совершенно не используется. Недавно совершенно губернатор Евдокимов подтвердил, что да, это является примером нерационального использования природных ресурсов. И есть большой шанс, что ветровые станции будут построены. К тому же построены раньше, чем атомные станции. Вот если ставить задачу обеспечения Мурманской области электроэнергией, дешевой и надежной, то, конечно, надо говорить только о ветровых станциях. Потому что, во-первых, они сооружаются быстрее. И самое-то главное, ветряк не зависит от цен на топливо, а цены, в том числе на уран, растут сейчас, мировые цены сильно растут. И совершенно непонятно, хватит ли урана на 40 лет работы станции.
Напомню, что предложение о сооружении второй очереди Кольской атомной электростанции было выдвинуто 6 октября этого года во время визита руководителя Росатома Сергея Кириенко в Мурманскую область. Целью нового строительства было объявлено обеспечение электроэнергией алюминиевых производств группы компаний «СУАЛ».
Рассказывала Марина Катес.
Ну, а мы, поскольку сейчас 6 часов 23 минуты московское время, в это время мы всегда переносимся в Америку, чтобы узнать, чем живет она сегодня.
Дональд Рамсфилд прощается с Пентагоном. Какое наследие он оставляет? К радикальной реформе американской средней школы призывают ведущие эксперты. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня, в понедельник, в последний раз покидает свой кабинет в Пентагоне теперь уже бывший министр обороны США Дональд Рамсфилд, одна из самых значительных фигур последних десятилетий в вашингтонском политическом и военном истеблишменте. Слово Яну Рунову.
Войдет ли Дональд Рамсфилд в историю Америки? Можно сказать, уже вошел. Он самый старший по возрасту министр обороны в истории Соединенных Штатов и единственный в американской истории, прослуживший на этом посту дважды. Он был и самым молодым министром обороны в истории страны, когда вступил в эту должность в 1975 году при президенте Форде. И по общей продолжительности службы он всего 10 дней уступает министру обороны Роберту Макнамаре, судьба которого тоже связана с непопулярной войной, вьетнамской. Президент Буш и вице-президент Чейни выступили на церемонии проводов в отставку 74-летнего министра обороны, в прошлом летчика военно-морской авиации Дональда Рамсфилда. Буш назвал его одним из наиболее знающих, энергичных и самоотверженных в Америке слуг народа, с которым немало пройдено, включая Иракскую войну. Заслуги Рамсфилда за время пребывания в должности очевидны. Не было в Министерстве обороны более глубоких реформ со времени создания этого министерства в конце 1940-х годов. Вице-президент Чейни сказал, что никогда не работал под руководством более строгого начальника и самый большой опыт приобрел, работая у Рамсфилда. Чейни начинал свою политическую карьеру практикантом у Рамсфилда в 1969 году. Рамсфилд останется в истории как один из стратегов непопулярной Иракской войны, в которой уже погибли 2900 американских солдат. На церемонии прощания Рамсфилд коснулся этой темы. Заключение наших врагов о том, что у Америки не хватает воли и решимости для выполнения задач, которые требуют жертв и требуют терпения, такое заключение очень опасно, ибо приводит к неверной оценке, к дисбалансу военной силы. Когда Рамсфилда спросили, какой день он считает наихудшим в своей службе, он назвал два таких дня. День, когда разразился скандал с тюрьмой Абу Грейб, и 18 декабря, последний день на посту министра обороны Соединенных Штатов.
Рассказывал Ян Рунов. Какое наследие оставляет после себя Дональд Рамсфилд, ушедший в отставку под шумные залпы критики мировой прессы? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майклу Раду. Иракский вопрос затмил в глазах людей реальное наследие Рамсфилда. Его реорганизация американских вооруженных сил не исключено определит развитие армии на десятилетия. Рамсфилд принял начальство над армией, которая была создана для битв с Советским Блоком, мощные механизированные дивизии, гигантский ядерный арсенал, стратегическая ядерная авиация. Он попытался сделать две вещи – видоизменить структуру вооруженных сил, превратив их в мобильные современные силы, Он уменьшил численность дивизий, радикально увеличил долю войск специального назначения, которые продемонстрировали свою эффективность в Афганистане во время кампании против Талибана. Во-вторых, он начал менять ментальность армейского командования, внушая генералам идею о том, что со старыми понятиями о приоритетах, о престиже тех или иных родов войск надо расставаться. Не случайно, что по его рекомендации впервые на самый высокий военный пост председателя Объединенного комитета начальников штабов был назначен Питер Пейс, генерал морской пехоты. Рамсфилд прекрасно осознавал, что вооруженным силам для успеха в будущем требуется не только изменение стратегических доктрин, но и, так сказать, культуры мышления армейского руководства. Господин Раду, но не парадоксально ли, что Дональд Рамсфилд, достигший статуса поп-звезды в момент успехов в Афганистане и Ираке, когда его пресс-конференции притягивали десятки миллионов зрителей, сейчас самый, грубо говоря, шельмуемый американский политик и дома, и за границей? И это большая несправедливость, на мой взгляд. Известно, что прессе нужны герои и злодеи. Рамсфилд – удобный объект, поскольку он был лицом иракской кампании. Но ставить ему в вину иракские неудачи – сильная натяжка. Его винят в том, что он отправил армию в Ирак, неподготовленной к долгой изнурительной борьбе. Но это сомнительный упрек. Многие профессиональные военные вам скажут, что успеха можно было добиться и теми силами. Я думаю, он действительно совершил две серьезные ошибки. Во-первых, приняв тактические рекомендации некоторых генералов, не сумевших верно оценить ситуацию в Ираке после падения Саддама Хусейна. Во-вторых, Рамсфилд не смог настоять на том, что последнее слово в Ираке останется за армией. В результате окончательное решение по всем вопросам принимал гражданский администратор Пол Бремер. Многие из его ошибок были переложены на плечи Рамсфилда. О наследии Дональда Рамсфилда, ушедшего сегодня в отставку с поста министра обороны, говорил американский политолог Майкл Раду. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минут этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы ближайшей получасовки таковы.
Чем грозит Америке кризис средней школы? Против чего протестуют автомобилисты?
Ну вот, что касается автомобилистов, то о них мы будем говорить сегодня много. Это, можно сказать, наша главная тема, и новые законы в отношении автомобилистов, и протест против этих знакомых правил и так далее. Поэтому мы задаем вам вопрос, нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Правосудие». Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев. Кого считать нелегалами? Есть ли права у беженцев, ищущих защиты в российских судах? На что можно рассчитывать, не имея российского гражданства? В студии руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, правозащитник Артур Карковидов и председатель движения общежитий Москвы и Московской области Ирина Бергалиева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 19:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Пресненском суде Москвы начинается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Более 40 человек требуют 126 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного действиями военнослужащих в ходе спецоперации 5 июня 2005 года. В Москве состоялся митинг в память о погибших журналистах. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на нем собрались более 500 человек. Около 70 провели несанкционированное шествие. На выборах главы Гагаузской автономии Молдавии, по предварительным данным, победил представитель оппозиции Михаил Фармузал. Российские специалисты продолжают проверять на наличие следов радиации самолеты, летающие по маршруту Москва-Гамбург-Москва. Проверки проводятся в связи с расследованием в нескольких странах дела Александра Литвиненко. В Пекине сегодня возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Ранее Северная Корея приостановила участие в переговорах в знак протеста против экономических санкций США, введенных год назад в отношении КНДР. Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились о перемирии. Ранее вчера в результате ряда вооруженных столкновений в секторе Газа погибли по меньшей мере 3 человека. Лидер будущего демократического большинства Сената США Хэри Рид допустил, что для обеспечения безопасности в Багдад можно направить дополнительные войска в качестве временной меры в рамках общего плана по выводу всех войск к началу 2008 года. Российские эксперты вывезли из Восточной Германии 326 килограммов обогащенного урана. Он находился в исследовательском атомном центре советских времен в Руссендорфе. В Москве лауреатом премии «Человек года» в номинации «Мужество» стала стюардесса Виктория Зильберштейн, которая спасла более 20 пассажиров аэробуса, потерпевшего катастрофу при посадке в аэропорту Иркутска в июле этого года. Это были краткие новости.
Как сообщают синоптики, в ближайшие дни по мере смещения атлантического циклона на восток с северными потоками начнет поступать более прохладный воздух. В северо-западных, центральных и центрально-черноземных областях местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. В Москве и области сегодня днем от минус 1 до плюс 1. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Геомагнитное поле слабо возмущенное. В Санкт-Петербурге сегодня утром небольшой мокрый снег. В течение суток температура воздуха минус 1, плюс 1.
6:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Мы вам обещали уже, что будем много говорить об автомобилистах. Ну, множество акций было в минувший уикенд в разных городах России против, так сказать, разных аспектов протестовали автомобилисты. Ну, все мы, естественно, охватить не можем. Но, например, в Томске митинг, ну, акция протеста проходила под таким лозунгом «Руль справа, наше право». Как вы можете понимать, водители праворульных машин протестовали, но, правда, недолго, всего минут 10. Впрочем, все подробности в репортаже нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Автомобили с правыми рулями подъезжают к Томскому дворцу зрелища спорта, но въезд на площадь перекрыт патрульными машинами ГИБДД. На самой площади трактор чистит снег. Водители вынуждены останавливаться в стороне от места, где намечено проведение митинга. Пока автовладельцы собираются, те, кто уже на месте, обсуждают решение правительства России о запрете машин с правым рулем.
У меня имеется, естественно, праворульная машина, и я за нее заплатил деньги. Она соответствует всем международным мерам безопасности, в отличие от наших «Жигулей».
Вот недавно прошла информация, что АвтоВАЗ затарился своими автомобилями. Более 130 тысяч автомобилей находятся только в Самаре, они их продать не могут. Но, скорее всего, что это лоббизм на парламентском уровне. А что автомобиль японского производства лучше нашего, это давно известно.
На мой взгляд, это ударит прежде всего по людям, которые впервые покупают машины, которые не хотят ездить на развалюхах с одной стороны, и с другой стороны у них нет денег на дорогие машины.
Водители иномарок с правым рулем думают, что делать дальше – собираться на митинг или проехать по улицам Томска в знак протеста. Тут же всем желающим раздают ленточки и листовки с надписью «Руль справа, наше право». В это время милиционеры на площади заявляют, что ничего о митинге в защиту праворульных машин не знают, а если он начнется, будут расценивать его как несанкционированный. Али Пашаев, заместитель начальника Кировского РОВД Томска.
Мы об этом не знаем абсолютно ничего. Такие вещи делаются, узнать по закону, подается заявление, заявка для проведения мероприятия. После этого разрешение, значит, вставляется план охраны общественного порядка, после этого разрешается проведение митинга. Я так понял, что у них разрешения на это мероприятие нет.
Ну вот если люди начнут собираться сейчас здесь, вы это расцените как митинг и задержите их или нет?
Мы будем расценивать ее как незаконные действия с их стороны.
Через несколько минут в толпе стоящих автомобилистов начинают звучать речи.
Выступим категорически против этого решения. Защиту личных своих прав, да.
Это наше право выбирать, на чем нам ездить.
Представители органов правопорядка призывают митинг прекратить.
Любая несанкционерная акция подвергается административной ответственности. Поэтому убедительная просьба всех разойтись.
Но владельцы праворульных машин акцию не прекращают и не расходятся. Милиция пытается задержать одного из выступающих. Остальные встают на его защиту. Начинается потасовка.
Если вы хотите меня задержать, вы так и скажите.
Я вас буду задерживать.
Вы тогда меня задержите.
Сначала разрешают, потом запрещают.
Смотрите, что делается. Я не нарушал правила дорожного движения. Товарищ майор, меня хватает. Видите?
Если каждый будет выражать свое удовольствие таким образом, это у нас бардак просто получится. На данном случае нарушение налицо, поэтому мне придется задержать организатора для составления административного протокола.
Несколько минут спустя водители машин с правым рулем расходятся. Решают проехать колонной с включенными фарами по центру города, заявляя при этом, что это не последняя их акция протеста. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский обратился к прохожим на улицах Москвы.
Я думаю, что надо власти нужно заниматься не ужесточением наказания для автомобилистов, а созданием в российских городах условий для нормального цивилизованного вождения. Решать вопросы парковок в крупных городах, решать вопросы пробок, потому что зачастую нарушение правил – это не желание нарушить закон. Просто необходимость. И просто иначе просто ты не выйдешь откуда-нибудь. Вот, поэтому надо сначала создавать условия и только потом уже думать о наказании.
Конечно, нужно ужесточать наказание для автомобилистов в случаях, когда погибли люди, потому что после того, что случилось в Рязани, когда пьяный водитель врезался в колонну курсантов, погибли люди, вот этого человека нужно сажать и отбирать права, и все в этом духе. И вот для таких автомобилистов нужно ужесточать наказание.
Я считаю, что не имеет смысла ужесточать правила для автолюбителей, автомобилистов, потому что ужесточение приведет лишь к повышению взяточества на дорогах.
Надо наводить порядок, потому что такой бардак творится на улицах, то спецномера, то спецсигналы. Нет совершенно никакого равноправия на дороге. Главный принцип автомобильного движения должен строиться на том, что все на дороге должны быть равны, быть в равных условиях. Пока эти условия не равны абсолютно для всех, будь то президент, будь то какие-то важные люди, пока есть неравенство на дороге, конечно, будет происходить этот бардак. Поэтому и наказание для всех должен быть тоже одинаковый.
Ужесточать правила для автомобилистов, несомненно, нужно, чтобы при этом автомобилисты понимали ответственность свою за нарушение правил дорожного движения, за вождение машины в нетрезвом виде. Вместе с тем должна быть продумана система, чтобы это ужесточение не привело к излишней бюрократизации наших правоохранительных органов.
Надо нормальные правила дорожного движения вводить в Москве. И, во-первых, искоренить коррупцию среди ГИБДДшников, гаишников. Это в первую очередь. А по правилу у нас и так, они жесткие достаточно. Их просто надо более-менее регламентировать. А ужесточать, знаете, можно завинчивать гайки все сколько угодно, но толку-то от этого не будет. Если вы ужесточите правила, значит, это будет еще большая кормушка для гаишников.
Я считаю, что наказание для автомобилистов ужесточать ни в коем случае не стоит, тем более, что они за наиболее опасные виды правонарушений так достаточно жестоки, в частности, за пьянство за рулем. А правонарушителей останавливает не страх перед тяжестью наказания, то есть не кара, а неотвратимость наказания.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве без 27 продолжают нашу программу «Новости науки».
Американские археологи разгадали тайну изображений на глиняной посуде, найденной на различных островах Тихого океана от Папуа-Новой Гвинеи до островов Самоа. Рисунки изображают древнюю морскую черепаху, с которой по местной легенде связано происхождение первого острова и первого человека. Некоторые из рисунков соответствуют следам, оставленным на песке зеленой морской черепахой при кладке яиц. По мнению ученых, посуда была сделана носителями культуры лапита, которые появились 3000 лет назад на архипелаге Бисмарка и на севере Новой Гвинеи. Онкологи из Института рака в Калифорнии выделили из биопсии первичной опухоли груди два белка, которые, как биологические маркеры, предсказывают распространение рака груди в лимфатические узлы. Эти белки призваны определить на ранних стадиях заболевания вероятность процесса метастазирования. Данные по исследованию белков первичной опухоли у 65 пациенток совпали с результатами анализов, полученных от лимфатических узлов этих же пациенток. Если диагностическая способность белков будет подтверждена в дальнейшем, многие женщины будут избавлены от, возможно, излишнего лечения и дополнительных хирургических операций. Американские ученые совместно с учеными островов Новой Каледонии показали, что рыбная ловля не оказывает катастрофического воздействия на экосистему Тихого океана. Проанализировав данные о ловле тунца в этом регионе за период с 1950 по 2004 годы, они оценили воздействие рыбной ловли на состояние морских пищевых ресурсов. Ими было обнаружено, что рыба размерами более 175 сантиметров составляет уже не 5% от численности популяции, а 1%. А Истребление крупных экземпляров, в свою очередь, укорачивает пищевую цепь экологической системы. Однако анализ данных показал, что хотя каждое звено пищевой цепи слегка уменьшилось, нет никакого уменьшения пищевой цепи всей популяции. Показатели количества рыбы, используемой для управления рыбной ловлей, оказались даже чуть выше стандартных. Швейцарские медики пришли к выводу, что человеческий риновирус, по течению напоминающий простуду, может поражать нижние дыхательные пути. Человеческий риновирус – ведущая причина инфекционных респираторных заболеваний взрослых и детей. Медики проанализировали в течение 19 месяцев развитие хронической риновирусной инфекции у 69 пациентов с пересаженным легким. И они опровергли устоявшееся мнение о том, что вирус затрагивает только верхние дыхательные пути. Эти данные могут пролить свет на многие вопросы восприимчивости человека к риноинфекции и методам ее профилактики и лечения.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
6:42 в Москве. Программу продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Кирова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Несмотря на то, что уже много времени прошло с тех пор, как «Радио Свобода» сообщила об аварии на объекте по уничтожению химического оружия «Мородыковский», кировские СМИ продолжают оживленно обсуждать эту тему. Собственное расследование провел независимый еженедельник «Вятский наблюдатель». Как стало известно из источников среди работников «Мородыковского завода», пишет журналист Елена Красноперова, в хранилище боеприпасов, уже прошедших обработку реагентом, произошла разгерметизация корпусов двух или трех авиаснарядов, начиненных ВИХ-газом. Содержимое вытекло. От отравления пострадали несколько человек из числа работающих на заводе, которые из-за жары и духоты бомбохранилища сняли противогазы. Пострадавшие были отправлены в больницу, летальных исходов нет. Но при этом местные депутаты не исключают, что боеприпасы в хранилище продолжают протекать и по сей день. Газета цитирует доктора химических наук, известного правозащитника Льва Федорова.
Были нарушены абсолютно все правила. Объект уничтожения химического оружия должен был находиться в 12 километрах южнее Мирного. Сэкономили, не перенесли. Тогда надо было жителей отселить, тоже сэкономили. Использовали метод уничтожения не тот, который отрабатывался, и при этом поставили на кон человеческие жизни. Я считаю, что надо немедленно все остановить и начать разбираться, чтобы не привести к еще большей беде.
Разбираться в ситуации с Мородыковским после сообщения «Радио Свобода» действительно стали. В частности, прошло несколько проверок, губернаторские и прокурорские, а сейчас работает группа международных инспекторов из Гааги. Но останавливать объект, на который затрачены миллиарды бюджетных средств, конечно, никто не собирается. Как сообщает информационный центр при арсенале «Мородыковский», сейчас залито реагентом и находится в состоянии гидролиза 14 926 боеприпасов. Зафиксировано уничтожение 160 тонн отравляющих веществ, конец цитаты. «Куда гонит Мородыкова и не спешит Пентагон?» – спрашивает еженедельник «Новый вариант», цитирую газету «USA Today». Пентагон попросил очередную отсрочку для уничтожения всех запасов химического оружия в стране, на этот раз до 2023 года. После серии судебных процессов экологам удалось заставить военных отложить уничтожение химического оружия, пока не найдена действительно безопасная для здоровья американцев технология. Конец цитаты. Почему же о здоровье российских граждан так никто не заботится, резонно спрашивает «Новый вариант». Другой еженедельник «Наш выбор» помещает на своих страницах полосный материал о ситуации в Мородыковском. Журналист Алексей Сидоров скрупулезно исследует все факты, имеющие отношение к аварии на объекте, и в конце концов приходит к таким выводам. Если авария действительно была, то рано или поздно все факты все равно всплывут. Удержать это в тайне не под силу ни военным, ни чиновникам. А некий положительный момент во всем этом в любом случае прослеживается. На безопасность объекта обратили дополнительное внимание. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Ставрополе начинается суд по делу бывшего мэра Пятигорска Игоря Тарасова. Он обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли 5 человек. В Москве лауреатом премии «Человек года» в номинации «Мужество» стала стюардесса Виктория Зильберштейн, которая спасла более 20 пассажиров аэробуса. Российские специалисты продолжают проверять на наличие следов радиации самолета, летающие по маршруту Москва-Гамбург-Москва. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы роста экономики России в 2006 году составят около 7%, а инфляции – менее 9%, прогнозирует министр экономического развития и торговли Герман Греф. Темпы роста экономики Китая, четвертый в мире, составят в 2006 году по прогнозам 10,5%. В целом объем экономики Китая, как ожидается, составит 2,5 триллиона долларов. Это в 2,5 раза больше прогнозируемого на этот год объема ВВП России. Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса в России. По сравнению с первоначальным вариантом, в нем вводится полный запрет на организацию игорных зон в населенных пунктах после 1 июля 2009 года. Всего таких зон в России будет 4 – в Калининградской области, Республике Алтай, Приморском крае, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Компания «Комстар», входящая в состав российской финансовой корпорации «Система», сообщила о покупке у кипрского консорциума «Мастком», принадлежащего ему с 1997 года блокирующего пакета 25% плюс одна акция российского телекоммуникационного холдинга «Связинвест». Он контролирует все 7 региональных компаний телефонной связи в России, а также оператора дальней связи «Ростелеком». Сумма сделки, по сообщению компании, составила 1,3 миллиарда долларов. «Лукойл», крупнейшая нефтяная компания России, покупает у американской ConocoPhillips 376 бензоколонок, работающих под торговой маркой «Джет» в 6 европейских странах – Бельгии, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и Финляндии. Польская нефтегазовая компания ПКН «Орлен» выкупила у российской компании «ЮКОС» почти 54% акций литовского нефтяного концерна «Мажейкяйнафта», в составе которого крупнейший в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод, морской терминал и литовские нефтепроводы. Еще 30% акций концерна польская компания выкупила у правительства Литвы. Общая сумма сделки превысила 2,3 миллиарда долларов, что составляет почти 4% годового ВВП Литвы. Страны ОПЕК приняли решение сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день, или почти на 2%, начиная с 1 февраля 2007 года. Предыдущее сокращение, вдвое большее, было предпринято ими с 1 ноября. В целом, на долю стран ОПЕК приходится примерно 40% всей добываемой в мире нефти, цена которой снизилась за последние 5 месяцев на 20%.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 33 копейки. За евро дают 34 рубля 65 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 30 центов.
Только что в экономическом обзоре вы слышали о том, что Государственная Дума приняла во втором чтении закон об игорном бизнесе, резко ограничивающий деятельность подобных заведений. И вот в программе «Время гостей» практически единодушное решение своих коллег прокомментировал заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин. Вел эту передачу наш коллега Владимир Бабурин.
Было проявлено не обычное для нынешнего состава Думы единороссия, а, в общем-то, единодушие. 425 депутатов. И, согласно этому документу, на территории России может быть создано только 4 игорные зоны, и поправками ко второму чтению было определено как раз их местоположение. Калининградская область, Алтайский край, Приморский край, а также территория на границе Ростовской области и Краснодарского края. Несмотря на единодушие, о котором я сказал, непростым было обсуждение, это действительно было обсуждение и споры.
Вы знаете, я считаю, что результат закономерный, поскольку и правые, и левые признают недопустимость сегодняшней ситуации, когда игорные заведения, как раковая опухоль, проникли в структуры сферы обслуживания повсеместно. И то, что предложение президента поддержано, я думаю, и для оппозиции является приемлемым, потому что Но надо это делать. Это не значит, что у нас появится мановением руки 4 Лас-Вегаса, но это значит, что у нас исчезнет несколько точек, где у нас сегодня приют для наркотиков, для просто вот этой компьютерного зомбирования. Так что я считаю, это ничего необычного не произошло. Я бы, конечно, подумал, может быть, таких зон должно быть не 4, а 5 или 6. Страна-то у нас все-таки большая. Но принцип должен быть проведен.
Как вы полагаете, идет ли здесь речь о потере достаточно больших денег, прежде всего от иностранного туризма? Ну, может быть, в Приморский край поедут японцы?
О туризме или о игорных заведениях? Вот о туризме, я считаю, что Дума, которая приняла этот закон, конечно же, это результат лоббирования конкретных туристических монстров, конкретных структур правительства. И мы с умилением смотрели, как редкий случай, представитель президента взывает к парламентскому большинству остановиться, отложить этот закон, чтобы дополнительно подумать над рядом поправок, а парламентское большинство мечется, но идет на поводу у правительства и штампует позицию госконтуризма. Я сам вносил эти поправки, потому что я считаю, что в сегодняшнем виде закон, он отягощает работу для тех, кто занимается въездным туризмом. Он пресекает возможность возникновения в туризме среднего бизнеса. Не надо мелкий, ладно. Но не надо все превращать опять в работу олигархата. Когда там заложены вот эти гарантии, когда зачем нам закладывать гарантии для иностранных туристических компаний? У них что, в своих странах этих денег для гарантий нет?
Ну, приезжали иностранные туристы, оставляли деньги в русских казино.
Речь идет не о том, что они оставляют деньги, а о том, как туризм будет работать. Мы с вами говорим, мы говорим о двух разных законах, которые сегодня оба приняты, но один из них принят всеми фракциями, а второй вызвал большие споры и даже, в принципе, не встретил поддержку в администрации президента, которого переиграло правительство. Вот позиция правительства принимать закон в этом виде, позиция официального представителя президента была не принимать, отложить. Тем не менее, лобби сработало, закон протащили.
В программе «Время гостей» депутат Сергей Бабурин и ведущий этой программы Владимир Бабурин обсуждали закон об игорном бизнесе.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Приближающийся крах американской средней школы может привести к закату страны, предупреждают авторитетные американские ученые. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На пресс-конференции в Вашингтоне специальная комиссия экспертов предложила долговременный план перестройки американской средней школы. Предлагается, в частности, передать многие общественные школы в частные руки, обязать учеников сдавать больше экзаменов, предоставить штатам больше контроль над образовательной системой, значительно повысить зарплату учителей. С подробностями Владимир Морозов.
Много лет подряд в американской печати звучат предупреждения о том, что при нынешнем состоянии школьного образования Америка может проиграть соревнования с другими странами, где детей лучше готовят к взрослой жизни и работе. Это грозит США потерей лидирующего положения в сфере производительности и уровня жизни. О проблемах американской школы дает представление такой пример.
Дети эмигрантов, приезжавшие из России, как правило, помещались на два класса выше своего возраста или соответствовали этому уровню. То есть вот примерно настолько лучше была российская школа.
Рассказывает Виталий Левенталь, преподававший в нескольких школах Нью-Йорка, в том числе в элитной экспериментальной средней школе Колумбийского университета. Но почему американские школьники так слабо подготовлены? Об одной из причин рассказывает жительница Нью-Йорка Рена Уоллах. Когда мои сыновья учились в школе, их зачислили в специальный класс для одаренных детей. Там был прекрасный учитель. Но через год родители других учеников заявили, что создание такого класса – это дискриминация, потому что среди его учеников слишком мало представителей этнических меньшинств. И класс распустили. Because it didn't include a proportional amount of minority students, and the program was disbanded. О том, как далеко заходит подобная политическая корректность, рассказывает другой выходец из России Анатолий Адула, который в США преподавал и в школах, и в колледжах.
Нельзя ставить, например, двойки. Ты, значит, задеваешь их, так сказать, самомнение, самочувствие.
Самооценку.
Да, самооценку. В колледжах, когда ставишь оценку, остальные за курс не должны ее знать, потому что кто-то получит A, это может обидеть того, кто получил B, ну и так далее. В общем, заботятся обо всем угодно, кроме знаний.
Но при такой дружной критике в адрес американских школ можно ли сказать, что в них есть что-то хорошее?
Хорошего? Наверное, более серьезное отношение к социальным наукам. Раз. Второе. Конечно, больше внимания к внутреннему миру ребенка, к его самостоятельности.
В комиссию по реформе средней школы, созданную Национальным центром по вопросам образования и экономики, вошли несколько бывших министров образования и труда и другие видные специалисты. Их совместный труд уже вызвал критику. Не качество предлагаемых реформ, а их осуществимость и, берем шире, готовность к переменам американского общества вообще.
Когда Буш стал президентом 6 лет тому назад, он, значит, предложил, чтобы отчетность была в школе, что отчетность преподавателей, что платить им не только за выслугу лет, но и за успехи. У кого студенты...
Ученики.
Ученики. Успевают лучше, чтобы они получали больше. Но профсоюзы, конечно, против этого восстали.
Восстали, потому что соревновательная система оплаты могла выявить тщательно ныне скрываемое неравенство учителей в том, что касается запаса знаний и умения эти знания передать детям. По мнению наблюдателей, в условиях политической корректности главной задачей школы иногда становится не обучение, а то, чтобы никого ненароком не обидеть. Ни учеников, ни учителей, ни родителей. После такой уравниловки ребенку нелегко во взрослой жизни, где, как известно, побеждает сильнейший.
Там был очень славный пожилой учитель. Он выходил на пенсию. И на небольшой вечеринке перед отъездом, там он что-то растрогался, чуть-чуть выпил, и так необычно. Знаете, американцы обычно держат в рамках себя. И он вдруг сказал мне фразу, которую я на самом деле запомнил. «Демократия и учеба несовместимы». И вот это один из фундаментальных таких моментов, по которому, кстати, невозможно достигнуть понимания вот, в американском обществе. Они на самом деле не могут через этот барьер перешагнуть.
Опровергнуть этот прогноз смогут только результаты осуществления реформы в американской школе.
Рассказывал Владимир Морозов.
Радио «Свобода».
Подходят к концу очередной час нашего эфира. Впереди час следующей темы, его таковы.
Чем закончился марш несогласных в Москве? Русская деревня в центре Петербурга. Против чего протестуют автомобилисты?
Вот мы и задаем вам вопрос, связанный с автомобилистами. Нужно ли в России ужесточать наказание для них?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17